этой программы на нашем канале в YouTube. Разбор полета.
Добрый вечер, здравствуйте. Это разбор полета, программа о людях и решениях, которые они принимают в своей жизни. Наш гость сегодня руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, бессменный в хорошем смысле этого слова, глава Роспечати Михаил Сеславинский. Михаил Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Привет, тут передача Марина Максимова и Станислав Крючков. И вот тут нам сама действительность дня сегодняшнего преподносит вопросы. Мы, наверное, отойдем от нашей традиционной такой модели, когда
Мы к ней вернемся,
безусловно. Журналисты «Коммерсанта» в количестве 130 человек подписали заявление о том, что издание не сможет информировать читателей о российской политике. Я думаю, что вы, как человек, следящий за этим, безусловно, должны дать оценку.
Уже 130?
130.
Я, честно говоря, видел новости только дневные, когда коллектив отдела, по-моему, сообщил о том, что отдел политики сообщил о том, что они написали подобные заявления. Что я могу сказать? Конечно, печальные события, но я действительно работаю очень давно, и я помню катаклизм еще 90-х годов прошлого столетия. То есть я такой, знаете, ветеран информационных войн. Вот, у нас была такая рубрикация: герои информационных войн, ветераны информационных войн, жертвы информационных войн. Периодически такое случается в самых разных редакционных коллективах. И всегда это очень тяжелая ситуация. Эмоционально она очень тяжело воспринимается. Всегда есть достаточный набор аргументов для разных сторон, кто прав, кто не прав. В общем-то, мне вот в 1998 году даже приходилось беседовать с ярким журналистом, который покинул программу «Вести», и который занимался, сейчас можно сказать, Михаил Пономарев, занимался формированием программы «Вести» на ВГТРК. Это всегда действительно тяжело. Через это проходили и многие редакционные коллективы телевизионные. На «Эхо Москвы» бывали конфликты с руководством, да, с менеджментом радиостанции. Через это проходили и печатные средства массовой информации. Я не могу очень компетентно сказать о сути конфликта. И вот, видите, даже не очень в курсе того, как развиваются события. Но мне кажется, конечно, надо проводить какую-то достаточно откровенную встречу, искать общий язык, находить какие-то варианты все-таки совместной работы.
А журналистское сообщество должно как-то отреагировать на это?
Оно не реагирует? Знак вопроса. Вот вы журналистское сообщество. Вот я сейчас отреагировала. Вы реагировали каким-то образом?
Союз журналистов, мы обзвонили союз журналистов и профсоюзы, и все, но пока заявлений пока нет.
Может быть, нет, потому что действительно события развиваются достаточно стремительно. Согласитесь, что когда конфликт касается там 2-3-4 человек, это одна ситуация. Если сейчас это выходит уже касается таких масштабов, конечно, это другая ситуация. Я думаю, что будут реакции. И я уверен, что они будут примерно такие же, как у меня, человеческие реакции.
А какие-то репутационные потери в этом есть?
Для кого?
Для самого издания.
Для самого издания в первую очередь, но и вообще как доверие к, не знаю, к деловой журналистике.
Что касается доверия к деловой журналистике, не знаю, мне кажется, это напрямую так не коррелируется, потому что мы хорошо знаем деловую журналистику. Да, те, кто читают это, примерно себе представляют материалы, которые выходят в разных деловых изданиях. Там «Коммерсант», «Ведомости», «РБК». Я вот их смотрю. У меня есть абсолютное доверие к российской деловой журналистике. Я не вижу там каких-то вот, знаете, таких, может быть, я просто тоже не очень компетентен, но я не вижу каких-то ярких заказных материалов, чтобы я читал и думал, о, ну понятно, это вот в сторону там такого-то владельца. И я не думаю, что оно, например, у меня исчезнет. Доверие к российской деловой журналистике.
Если говорить о самом казусе, который стал поводом к увольнению двух журналистов и последующей волне вот этой, это же статья о возможном уходе спикера парламента, Верхней палаты парламента Матвиенко в отставку и смене ротации определенной на этом посту. Эта статья была дана со ссылкой на осведомленные источники. Вот журналистика, деловая журналистика, которая предполагает такую ссылку, она у вас вызывает сомнения, доверие?
Не становится для вас... Это все-таки это политическая журналистика. Это не деловая журналистика, это политическая журналистика. Ну, вспомните, пожалуйста, ситуацию с газетой «Коммерсант», когда был опубликован материал о развороте самолета премьера Евгения Максимовича Примакова. Помните этот конфликт? Я его помню очень хорошо, потому что я тогда тоже работал в правительстве Российской Федерации. После чего, через некоторое время, руководство газеты извинилось, принесло извинения, в том числе премьеру. И оценки, которые были высказаны журналисту, я не помню, это был материал одного журналиста или двух, ну, они действительно носили некий субъективный характер. Любой журналист имеет право на свои собственные оценки. Но вот сейчас, уже через почти 20 лет, этот разворот немножко по-другому воспринимается, чем та реакция, которая была у журналистского сообщества, я это помню, через 2 часа после новости. Поэтому я бы не хотел подливать масло в огонь.
Ну, время оценок на ваш взгляд еще не пришло.
Вряд ли вы просто что-то от меня еще услышите, ну, в сравнении с тем, что я сказал. Ну, вот не хочется сейчас этот конфликт каким-то образом еще больше развивать.
Я призываю наших слушателей подключаться к этому диалогу. Напомню о наших эфирных координатах. Вы можете отправлять смс на номер +7 985 970 45 45, писать сообщение в эфир и использовать чат основного канала «Эхо Москвы» в YouTube, а также Twitter. Аккаунт «Вызван наш гость». Сегодня руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Всеславинский. Ну, давайте к нашей модели. Да, мы всегда начинаем с вопроса о самом сложном жизненном решении, которое довелось принимать гостю. Решение, которое предопределило, может быть, какие-то вехи карьеры или вехи частной жизни. Вот если так оглядываться...
Это вы как? Это ваша модель?
Лет, это
каждого,
это
каждого гостя спрашивают. Я, вот видите,
про
я
самое сложное решение в вашей жизни, да.
Ну, наверное, все говорят, что решений много. Знаете, чтобы немножко так сбить тот настрой, который вы в начале передачи попытались сформировать. Скажу откровенно, для меня самое сложное решение было в жизни – это произнести 4 таких заветных слова «выходи за меня замуж». И оно многое определило в моей жизни. Неожиданно. Ну,
почему
немножко вектор поменять.
Вы повторились, кто-то нас уже достаточно.
Извините, у вас сколько людей было?
А вообще романтичный человек?
Я очень романтичный человек.
Потому что, опять же, готовясь к этому интервью, читал о том, что вы повторили этот опыт со своей супругой спустя 20 лет.
Ну,
опыт знакомства фактически.
Опыт знакомства. Вот вообще уже сейчас 25 лет.
25.
Уже 25 лет. То есть, вот когда я эти 4 слова говорил, то все-таки, видимо, я их правильно произнес. Сразу четверть века прошло. Я могу нас поздравить в чем-то. Я романтический человек, да. То есть я человек такой, погруженный в гуманитарную сферу все-таки. То есть я читаю стихи, я их вспоминаю. У меня, в общем, на столе постоянно лежат стихотворные сборники. Я хожу на выставки, я погружаюсь в живопись. И все это пытаюсь еще так удачно сочетать с государственной службой.
Это возможно?
Это возможно абсолютно. Вот просто абсолютно возможно. То есть считать, что все госслужащие, чиновники – это такие монстры, которые думают, как бы там, значит, украсть и построить еще более высокий забор у себя на даче, вот, как бы отомстить обществу, в котором они же живут, вот, навредить своей бабушке, дедушке, жене и детям.
Неужели есть свободное время от этого?
Ну, надо быть достаточно сосредоточенным. То есть, конечно, надо быть очень хорошо организованным человеком для того, чтобы успевать и то, и другое, и третье. Но я вот и читаю каждый день, и что-то пишу каждый день. И, в общем, у меня включены разные файлы на компьютере.
Между прочим, вы же детский литератор, потому что я читал ваше «Частное пионерское», и там вот с одной стороны передо мной образ медиа-менеджера без эмоций такой. Ну вот, во всяком случае, он вырисовывается такой. Это клише какое-то. А с другой стороны, сентиментальность определенная. И довоенная пятиэтажка, в которой живут приблудшие собаки. И мальчик, который выносит по просьбе маму мусор. И вот там чуть ли не сюжета такого... Из Драгунского.
Детский писатель, это, конечно, сильно сказано. Но не буду отказываться от этого высокого звания. Хотя, ну, я написал одну книжку просто для того, чтобы действительно такой перекинуть мостик. Чтобы... ведь не все родители рассказывают о своем детстве и отрочестве.
А вы это своим детям писали?
Ну, не то чтобы своим детям, но я... Вот именно хотел передать эту эстафетную палочку. Чтобы можно было читать книжку родителям вместе с детьми, и чтобы родители тоже могли что-то рассказать. А вот у нас дома было так, а вот у нас в подъезде было так, а вот у нас в городе было так. Ну, с детьми надо разговаривать. И я вот все время говорю, что, знаете, матрица, которая заложена в детстве, да, когда родители читают детям книжку у детской кроватки, рассматривают вместе с ним картинки, обсуждают героев, перечитывают по 5 раз одно и то же, она затем передается из поколения в поколение. Это очень важно.
К городу детства Михаила Сеславянского вернемся через минуту рекламы.
Ну, я же говорил, реклама!
Где лучше приобретать недвижимость? В стране, где туристический бум и нет налога на недвижимость. Это Грузия. Это современный Батуми, где вас очень любят и ждут.
Крупнейший застройщик Orbi Group предлагает поездки в Батуми для покупки роскошных апартаментов. В 100 метрах от пляжа. Всего за 3 миллиона рублей с первым взносом 300 тысяч рублей.
В Батуми вас ждет тепло, солнце и море удовольствия. В поездку входит перелет, проживание и невероятная развлекательная программа.
Звоните в наши офисы в Москве и Петербурге. 8 800 550 7276. Звонок бесплатный. Мы работаем без выходных. Сайт orbi.net.
Всем спасибо. Особенно тем, кто пользуется нашей рекламой. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Разбор полета.
Это действительно программа «Разбор полета», и наш гость сегодня Михаил Сеславянский. Мы продолжаем. Мы заговорили о городе вашего детства. Это же Дзержинск, Горьковская область.
То есть, ныне Нижегородская.
Да.
Да, город Дзержинск, который был образован в 1930 году, и переименовать его невозможно, потому что до этого это был рабочий поселок Растяпино. И, соответственно, дзержинцы не могут называться растяпинцами. Они не хотят называться растяпинцами. Ну, город действительно специфический, индустриальный. Два слова скажу. В центре находится площадь Дзержинского. Лучами сходятся 5 проспектов. Проспект Ленина, проспект Дзержинского, проспект Кирова, проспект Урицкого, проспект Чкалова. В центре площади Дзержинского находится сквер Дзержинского, стоит памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому. Но при этом Город удивительный, он известен своей плохой экологией, находится во всех возможных черных списках. Всегда считалось, что это чуть ли не один из самых грязных городов мира даже. У меня в подъезде было 5 квартир. Из них в 3 бабушки дожили до 90-летнего возраста. Ну и вот в предисловии к этой книжке «Частная пионерская» я написал, что адрес рая мне известен точно. Город Дзержинск, проспект Ленина, дом 57, квартира 28, телефон 53590.
И выбор был сделан в итоге в пользу Нижегородского, Горьковского историко-филологического факультета местного университета.
Да, ну, выбор был небольшой. Откуда вы так знаете мою
биографию? Из города с химическим производством филологическое будущее.
Выбор был небольшой, потому что в Дзержинске, несмотря на почти 300 тысяч населения, это сопоставимо с размерами, скажем, Костромы, был один филиал Горьковского политехнического института. Я был гуманитарий, поэтому вот я поступал...
Но учились вы, по-моему, как раз в какой-то математической школе.
Откуда вы все это знаете? Я учился в физико-математической школе номер 2.
Это вот родители вас туда определили?
Вы знаете, ну, у нас в коридоре в школе висело высказывание Михаила Ивановича Калинина. Математика, гимнастика, ума. Я с этим абсолютно согласен. Математика – великое дело. Я не помню ничего, я абсолютно не математик. Вот. Но то, что математика серьезно способствует развитию подростка, ребенка, то, что она закладывает аналитическое мышление, то, что она в том числе помогает принимать решения, мне кажется, это абсолютно точно. Ведь человек же взрослеет, учится и развивается не прыжками. Вы никогда не выходите с урока и не говорите, ох, как я поумнел за эти 45 минут. Или с лекции выходите и говорите, ну да, вот это 1.5 часа другим человеком вышел. Этого никогда не бывает. Но незаметно, шаг за шагом, один урок, другой, третий, 158-й, одна лекция, другая, третья, 154-я, и человек становится другим. Он становится интеллектуально развитым. Студенты, когда я уже преподавал в Дзержинском филиале Горьковского политехнического института, мне говорили, зачем нам эта история, зачем нам эта философия? У нас там идет аппарат химических производств, процессы и аппараты химических производств. Мы пойдем на химический завод, мы будем технологами. Зачем нам это все учить? На что я неизменно отвечал. Друзья мои, вы хотите получить диплом о высшем образовании. Вы хотите быть людьми с высшим образованием. Это подразумевает, кроме определенных навыков и умений, еще и некое общее развитие. Потом оно обязательно будет вам на пользу.
Все-таки философские исторические тексты, они предполагают некую печатная общая обязательность, потому что тексты, опубликованные в интернете, сетевые тексты, да, они несколько сиюминутны. У вас вот нынешняя эпоха, цифровая эпоха, назовем ее так, не смущает тем, что сказанное сегодня может быть несколько подправлено, в отличие от книги, любителями, фанатам в некотором смысле, которых вы являетесь настолько, которые предполагают, что вот сказанное раз остается таковым навсегда.
Вот цифровая эпоха, цифровая трансформация, она меня, конечно, одновременно и очень возбуждает, и я перед ней преклоняюсь, вот, честно говорю, просто преклоняюсь, потому что действительно мир же совершенно другим стал. Он стал очень компактным, и он весь на экране вашего девайса, вашего смартфона, и вы общаетесь с людьми, вы знаете, что происходит с вашими знакомыми, друзьями в других странах, это все происходит фактически онлайн. Появляется гигантское количество текстов и гигантское количество информации, и вдруг выясняется, что тысячи людей, оказывается, умеют писать литературные, связанные, интересные тексты, рассказывают свои жизненные истории, у меня это вот вызывает и уважение, и возбуждение. С другой стороны, конечно, очень много такого птичьего гвалта, мусора, который вот эту вот вселенную, может быть, страну умных, литературно образованных людей, умеющих писать, он пытается прикрыть вот этим вот шлаком. И все это разгребать и находить эти качественные тексты становится с каждым днем все труднее и труднее. Ну, я так же, как и все, сетую на то, что, собственно говоря, зачем высказываться людям по каждому поводу, навязывать какие-то странные дискуссии. Вот меня поразила дискуссия накануне Дня Победы вдруг. Она просто охватила все социальные сети. Надо ли детям ходить в военной форме?
Кстати, накануне
Дня Победы. И вот все начали обсуждать, надо, не надо. И, понимаете, совершенно нет никакой толерантности, ну и такого философского, немножко отвлеченного взгляда. Не обязательно ты прав. Вот я по многим вопросам говорю, я, может быть, не прав. Я не знаю, прав я или не прав. По многим вопросам, ну, у меня нет точки зрения. Может быть так, может быть этак. И когда я читаю, что зачем вы кормите этих спекулянтов, которые шьют эту детскую форму? Зачем вы в детей вселяете дух милитаризма?
Подождите, вот. Но ведь если у людей есть свое мнение, вот они считают, что это, допустим, правильно или неправильно?
Я согласен, что... точку зрения можно высказать, но когда это превращается в вселенскую дискуссию, ну, для меня это немножко странно. Я считаю, что ничего плохого в этом нет.
Может быть, мы путаем дискуссию с формой коммуникации, просто люди так и общаются друг с другом. Подчас на таких, на повышенных текстовых тонах.
Если возможно, но вот эти-то тона как раз и коробят. Как раз и коробят. Почему вы, ну, предположим, да, я считаю, что это хорошо. Я вот встретил на Пушкинской площади, идет мама с мальчиком, ну, аккуратно скажу, из Союзной Республики. Вот, я ему говорю, ух, какая у тебя пилотка, и со звездочкой еще, красивая пилотка. Ну, и ребенок расцвел просто. Расцвел, он стал гордиться, не зря надел эту пилотку. А когда мне начинают говорить, а, безобразие, да как вы можете это поддерживать, ну, и дальше начинают просто обзывать друг друга, ну, друзья мои, давайте быть скромнее и толерантнее.
А если безотносительно пилоток, вы по советскому детству ностальгируете в какую-либо из его форм? По советскому образованию, по советской системе образования?
Смотрите, ситуация, мне кажется, такая психоэмоциональная у подавляющего большинства людей. Все люди ностальгируют по своему детству, как правило. Потому что со временем это детство представляется все в более и более розовых тонах. Человек так устроен, что он меньше вспоминает ужасы, и он больше вспоминает хорошее. Кроме того, когда человек становится старше, есть такой парадокс философский, он становится ближе к своему детству. Вот чем больше тебе лет, предположим, 80, 85, 90, тем ближе ты к детству. Потому что ты все больше и больше вспоминаешь. Вспоминаешь родителей, или даже начинаешь вспоминать, что было в 5 лет, а ты не помнил в 65 лет о том, что происходили эти события. И люди... ностальгируют по своей молодости. Я ностальгирую, конечно, по своей молодости. Я ностальгирую, конечно, по советскому детству. И я с благодарностью вспоминаю школу и помню всех учителей. Но это не значит, с моей точки зрения, что страна была гораздо лучше и все было идеально. Абсолютно не значит. Потому что трезво вспоминаю это детство. Я помню и поездки в Москву для того, чтобы привезти чай, растворимый кофе, если удастся, колбасу, гречку и даже сахар и фенат.
Вы ведь еще коллекционер. Я так понимаю, что увлеклись этим в детстве. Как так получилось?
Я библиофил, скорее. Вот библиофил, коллекционер, немножко разные вещи. То есть библиофил – это человек, который собирает и изучает старинные редкие книги. Но в детстве тоже многие мальчики в мою эпоху что-то собирали. Кто-то собирал спичечные этикетки, кто-то марки, кто-то монеты. Мы с папой ходили в парк, и там по воскресеньям собирались такие же сумасшедшие любители. Папа мог утаить 3 рубля от зарплаты, я мог сэкономить на завтраке в кафе «Золотой ключик». Мы покупали марки, приносили домой, показывали маме. Мама иногда говорила, вот опять какие-то грязненькие принесли. Вот в прошлый раз были более красивые. Поэтому эта матрица, наверное, сохранилась навсегда, но в том числе, даже в первую очередь, это касается книг. Потому что я рос все-таки в книжной семье, в трехкомнатной квартире у нас было 6 книжных шкафов, у моего папы было 11 изданий Евгения Онегина, и он не был сумасшедшим человеком. И я думаю, что он бы не отказался от 12-го, если бы это было издание, скажем, с другими иллюстрациями.
Они перешли вам по наследству, эти издания?
Они перешли все мне по наследству, умножились и преувеличились.
Число шкафов тоже возросло.
Число шкафов тоже возросло, но надо тоже находить гармонию, потому что все-таки я живу с семьей, и надо, чтобы книги не вытесняли семью.
В этом коллекционировании 3 рублями уже сейчас, наверное, не ограничишься, потому что речь идет о древних книгах, насколько я понимаю.
3 рублями не ограничишься, но книги бывают разные. Если это редкая книга, не обязательно, что она очень дорогая. Может быть, редкая книга, но и не очень дорогая.
Разбор полета. Михаил Сеславинский, руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Мы вернемся в эту студию после новостей и рекламы.
Разбор полета. Разбор полета.
Михаил Сеславинский, гость нашей программы, в одном из ваших интервью вычитал такую сентенцию. Я в душе либерал, но тем не менее полагаю, что нам, либералам в России, власть давать нельзя. Объяснитесь, Михаил Владимирович, как это так?
Мне кажется, достаточно просто. То есть, действительно, я, как и многие политики, проходил через разные этапы взросления. И начиналась моя карьера, естественно, в эпоху такой эйфории свободы начала 90-х годов. Из Нижегородской области мы были вместе с депутатами с Борисом Ефимовичем Немцовым. Достаточно близко с ним общались, достаточно тоже, извините за тавтологию, сказать, что вот мы вспоминали о свадьбе, вот он у меня был на свадьбе, и, в общем, другая была эпоха, по-другому общались. Но вот мы видим, что происходило в 90-е годы. Все-таки в государственном управлении очень важен стержень такой. Стержень, жесткость, умение отстаивать государственные интересы. И сентенция о том, что вот надо пустить все в свободное плавание, и рынок все сам расставит по своим местам, она, с моей точки зрения, не выдержала испытаний временем. Я видел многих своих коллег, ребят, достаточно молодых моего возраста, которые тоже приходили в российский парламент в первую очередь с такими либеральными взглядами западного типа. И мало кто из них потом задержался на государственной службе. То есть трансформироваться таким образом, чтобы ты одновременно и исполнял обязанности сотрудника государственной службы, государственного служащего, мало кому удалось. Более того, как правило, это были такие тяжелые человеческие судьбы. Знаете, вот расскажу историю такую. Мы собрались на десятилетие российского парламента в 2000 году. Депутаты, которые были избраны в первом созыве в 1990 году. Ко мне подходит один мой коллега и говорит: «Ну что, Миш, ты мой кабинет занимаешь?» Я говорю: «В смысле? Ну, ты же вот первый заместитель министра по делам печати, телерадиовещания, массовых коммуникаций». Я говорю: «Ну да». Ну вот, когда мы распределяли должности, она мне предназначалась. Я, в общем, не сразу сообразил, а потом понял. Это была ситуация 93-го года, когда было несколько таких теневых центров власти. И каждый центр власти занимался тем, что... Ну, это фантасмагория сейчас кажется, но это было, правда. Что смотрел на несколько шагов вперед, и уже заполнял клеточки внутри кабинета министров. Ты будешь министром финансов, ты будешь министром просвещения, ты будешь министром культуры. Слушай, ну вот министра печати мы уже назначили, ты будешь первым заместителем министра печати. И человек об этом помнит через 7 лет. Вы представляете, какая человеческая трагедия, какая жизненная трагедия. То есть для него это был звездный час, когда человек представлял, что мой коллега представлял, что вот он сядет в это достаточно высокое кресло и станет руководителем. Этого не случилось. И он об этом вспоминает через 7 лет. Ну, есть о чем сожалеть.
Но это вот такая личная, получается, трагедия.
Я рассказываю о разных историях, которые я видел своими глазами.
А вы считаете, что либеральная идея, она просто не приживется на территории нашей страны?
Ну, почему она существует? Она и существует. Она существует в разных стратах. Она существует в умозрении разных людей. Но представить себе руководителя государства...
Сейчас или вообще?
Ну, применительно к России образца конца 20-го, начала 21-го века. Вообще, я все-таки не астролог, я не возьмусь, наверное, загадывать. Но трудный период проходит наша страна. Трудный период. Понимаете, вот давайте вспомним ситуацию в Чечне. Такой болезненный для всех вопрос. Ведь, опять-таки, вот извините, что я все время обращаюсь к своему опыту 90-х годов, потому что я его очень хорошо помню. Но ведь многие говорили, да ну все, надо отпустить Чечню, пусть будет свободным государством, если они хотят. Надо отпустить Чечню. А потом вдруг раз, и то же самое стало касаться Татарстана, потому что там тоже заговорили, вот Татарстан, почему он не может быть суверенной республикой? А потом вдруг стали возникать идеи, что вот должна быть Уральская республика с центром в Екатеринбурге. И трудно предсказать, могло ли это произойти или не могло этого произойти. Могло ли в России произойти то, что произошло с Советским Союзом? Могла ли Россия распасться на автономные, суверенные республики?
А сейчас вы вопрос так не ставите.
Сейчас я так вопрос не ставлю. И с кровью, с большим трудом, с разными потерями, в том числе ресурсными, было сделано так, чтобы вопрос о том, что Чеченская республика существует вне России, ну, прекратил свое существование. Я не знаю, кто его сейчас сам себе задает. Кто-то задает? Это актуальный вопрос в нашей жизни? Наверное, уже нет. Наверное, все-таки уже все более-менее понятно в устройстве нашего государства. А могло быть по-другому?
А вот вы в середине 90-х для себя этот вопрос задавали, а может быть, действительно есть в этом какой-то смысл, какая-то сермяга в предложениях тех, кто говорит, да черт с ней, с Чечней, пускай идет на вольные хлеба.
Я задавал себе этот вопрос неоднократно, у меня не было на него ответа. Потом произошел такой случай, на меня произвел большое впечатление. Я был во Львове со своим коллегой, ну, уже немножко попозже. И вот у нас идет экскурсия по Львову, проводит чудесная женщина, которая до этого возглавляла, если я не ошибаюсь, как раньше называлось, Управление по охране памятников истории и культуры. Вот. И вот мы идем по Львову, улица Пушкина переименована, там, предположим, в улицу Степана Бандеры, улица такая-то переименована, улица такая-то переименована. И около памятника первопечатнику Ивану Федорову такой небольшой, как базарчик книжный, букинистический. Там продаются брошюры и книги с нацистской символикой. И я говорю, ну ничего себе, ребята, вы даете. Мало где в Европе, в общем, можно увидеть такое на открытых прилавках. И дальше у нас возникает спор, и наша сопровождающая все время говорит, ну, если люди хотят уйти, если они хотят отделиться, что вы их держите? Зачем вы их держите? Дайте им свободу, пусть они уйдут. И я задаю такой же вопрос. Ну, а если мы то же самое экстраполируем на Крым, применительно к Украине, вы также скажете, ну вот если люди хотят уйти, если они хотят свободы, если они хотят отделиться, дайте им такую возможность. После этого дискуссия естественным образом прекратилась. Поэтому вот эти вот человеческие такие психоэмоциональные рассуждения, ну раз они хотят уйти, ну дайте им свободу, ну пусть они уйдут. А то, что применительно друзьям, знакомым, семье, компании, там, не знаю, расколу в политических партиях, то, как правило, неприменимо по отношению к государству.
Ну, один вопрос – держать силы, другое дело, не знаю, может быть, экономикой привлекательной.
Ну, а что, Чеченскую республику не держали экономикой?
До сих пор, как я полагаю.
Возможно.
В Ливане туда идут.
Ну, у нас в Ливане идут в десятки регионов.
Я не говорю,
в большей степени или в меньшей степени. У нас масса регионов, которые, понятно, что не могут сами себя прокормить. Там экономика недостаточная для того, чтобы жить примерно так, как живут другие регионы.
Вот это стремление избегать, ну, скажем так, эмоциональности излишней, да, в принятии решения, оно каким-то образом помогло в том, чтобы на протяжении 15 лет оставаться у руля одного из немаловажных агентств в структуре нашего правительства?
Ну, возможно. Думаю, что да.
Просто вот я хочу для себя понять, и думаю, нашим слушателям тоже это немало интересно, вы в большей степени все-таки чиновник или политик? Потому что вы назвали себя несколько минут назад именно политиком. 90-й год вы назвали своим пришествием в политику.
У вас есть такое четкое определение, чем отличается государственный служащий от политика?
Чиновник – это функционер, а политик – это некоторым образом человек, живущий с суперцелью определенной.
Я был трижды депутатом российского парламента, будучи руководителем федерального органа исполнительной власти, находясь в структуре правительства, я, естественно, следую курсу правительства. Я, естественно, занимаюсь теми воплощением в жизнь тех политических установок, которые существуют у правительства Российской Федерации. Но при этом отчасти внутри своего сегмента я, конечно, и пытаюсь формировать эти политические установки. Поэтому, ну вот скажите мне, это политика или не политика?
Отчасти да, безусловно.
Отчасти да, наверное. Поэтому я бы вот не противопоставлял, наверное.
А, кстати, как так получилось, что человек, который занимался историей, это то, что вот мы нашли информацию внезапно, да? Вот это внезапно. Вот,
давно
секретарь комсомольской организации.
Давно так пристально не изучали мою биографию.
Итак, как же историк стал политиком? Почему?
Ну, так же, как все. Потому что началась перестройка, эпоха перестройки. В неоднократно упоминаемом нами прекрасном городе Дзержинске Горьковской области я возглавлял политклуб с точно таким же названием «Перестройка». Это было микроскопическое политическое образование. Микроскопическое. Ну, там было, не знаю, 20-25 человек. Но, тем не менее, оно было единственное, во-первых. Во-вторых, те темы, которые мы выносили на обсуждение, никто, естественно, больше в городе не выносил. И поэтому прогрессивная часть населения города Дзержинска поддерживала те преобразования, которые происходят в стране. И несмотря на то, что за полгода до выборов 90-го года меня призвали в ряды вооруженных сил, о чем я сейчас, кстати, не жалею нисколько абсолютно.
Да, нет никаких мрачных воспоминаний?
Тяжелые воспоминания есть, но в целом это, конечно, очень закаляет характер. То есть, когда ты проходишь через какие-то трудности, это закаляет характер. Так вот, я был избран народным депутатом РСФСР, как тогда это называлось, и депутатом Горьковского областного совета народных депутатов. Вот так я пришел в политику. Как многие из поколения 90-х годов. Поколение перестройки.
Что-то отличное от провинциального воздуха вот здесь, в Москве, в стенах Верховного Совета тогда витало, о чем вы сейчас вспоминаете, ну, слово ностальгия уже сегодня звучало, вот с неким трепетом и с сожалением о том, что оно ушло.
Ну, конечно, воздух надежды был. Вот казалось, что сейчас через год мы будем жить в совершенно другой прекрасной стране. Вот казалось, что это все близко, на расстоянии вытянутой руки. Тем более, что тогда только начали ездить за границу. И не очень понимали, что все то, что мы там видим, что все это строилось столетиями, на протяжении столетий. И казалось, что вот раз, мы сейчас все это сделаем, приватизация, реформы, и будем жить примерно так же, как живут в Европе. Ну, конечно, это были очень наивные взгляды.
Вы сказали о том, что у руководителя государства, да, должен быть какой-то твердый стержень. А вот разве у Бориса Николаевича, который был олицетворением этой надежды, этого стержня не было?
У Бориса Николаевича стержень был, но у Бориса Николаевича, так же, как и у многих других, не было и не могло быть четкого представления, что надо делать в стране. Это был путь проб и ошибок. Ну, откуда у Бориса Николаевича могла быть доктрина правильных качественных преобразований в стране, которые бы гарантированно дали 100% позитивный результат? Конечно, нет. Тем более, что он сам не экономист. Он, естественно, прислушивался к тем экономистам, которые на волне перестройки активно популяризировали свои теории. Поэтому преобразования все проходили очень трудно. Борис Николаевич умел держать удар. Я с большим уважением к нему отношусь в этом плане. Но то, что в 90-е годы многое и стало рассыпаться, конечно, это тоже правда. Вот сейчас часто вспоминают последние интервью и Анатолия Борисовича Чубайса, и вот в связи со смертью Сергея Доренко вспоминают, да, что из себя представляли средства массовой информации. Ну, вот, извините меня, когда включаешь телевизор 21 час, программа «Время», и, может быть, радиослушатель даже не припомнит такой фамилии, и первая новость, которая идет о том, что Баад Ришалович Патаркацишвили посетил будущий избирательный округ, где будет баллотироваться Борис Абрамович Березовский, первая новость в программе «Время». Ну, друзья мои, это, наверное, не совсем то телевидение, которое соответствует стандартам мировой журналистики.
20 лет прошло с момента, когда была создана, да, и подписана хартия телерадиовещателей. У истоков, одним из создателей которой, как я понимаю, были и вы в том числе.
Ну, это была просто моя идея, когда меня назначили руководителем Федеральной службы телевидения и радиовещателей.
Некоторым образом, говоря о том, что не все было идеально в телевидении поздних 90-х, в частности, в главной программе страны, мы не можем забывать о том, что, условно, когда происходит трагедия с Суперджетом, новости там, о числе погибших тоже подаются на нашем нынешнем телевидении весьма специфичным образом. Да? Нас как бы берегут. Вот это соответствует хартии, в которой говорится, мы понимаем особую миссию телевидения в обеспечении право каждого гражданина и так дальше, и так дальше, и так дальше.
Грубо говоря, как она соблюдается с вашей точки зрения сейчас?
Ну, хартия, конечно, осталась глубоко в истории. Я не видел ни одного кабинета, где висела бы на стенке хартия телерадиовещателей.
Неплохо. Но на журфаке мы проходили.
Да, она вошла в учебники, совершенно верно. Она вошла в учебники, потому что это единственный документ, который все-таки попытался установить какие-то моральные принципы журналистики, в том числе отечественного телевидения и радиовещания. Но текст ее остался в истории, с моей точки зрения. Я не отслеживал, каким образом освещалась трагедия Суперджета, но у меня не создалось ощущение, что она замалчивалась.
Это лишь один из многочисленных примеров.
Ну, это такой просто аспект. Там говорили о том...
Там не говорили о числе погибших, а говорили о числе выживших. Причем да. Новость давалась не как в случае с Патаркацишвили первой, да, а где-то там вторым или третьим рядом. Хотя это действительно общее.
Ну, я смотрел новости раннего вечера, когда масштаб трагедии еще до конца не был понятен. У меня не создалось впечатление, что как-то вот умалчивают о трагедии с суперджетом. Ну, акценты все расставляют по-разному. Когда мы говорим о телевидении, да, телевизионные программы на Первом канале, на телеканале «Россия-1», они рассказывают, ну, в том числе о крупных событиях, которые происходят в государстве с участием первых лиц. Часто на «России-1» с этого и начинаются новости, это государственный телеканал. Если вы включите, скажем, новости американского телевидения, почти любого канала, то сплошь и рядом новости начинаются с того, что сказал президент.
Это, безусловно, в нормальных условиях, когда происходит трагедия.
Когда происходит трагедия, разве не было экстренных выпусков новостей?
Они отреагировали с очень большим опозданием, и потом уже сказали, как
возможно,
это подавали.
Возможно.
Когда, в общем-то, было уже известно там, о 10 погибших точно, о том, что сгорел самолет, тем не менее...
Михаил Владимирович, а вот в целом, если так...
Вы хотите, чтобы я оценил отечественное телевидение на соответствие
хартии?
Почему хартия ушла в прошлое? Потому что не существует того информационного пространства, в котором она существовала, извините, опять-таки, за тавтологию, в конце 90-х годов. Сейчас, как правило, человек работает с гигантским количеством информационных источников. Он смотрит новостные сайты на смартфоне. У него, у меньшего количества людей, одновременно включен телевизор. Он еще слушает радио, когда едет на машине. Он еще смотрит какие-то социальные сети. Поэтому вот весь этот информационный поток, он перемешан. Я могу на это сказать и другое. Что сплошь и рядом, когда что-то происходит, новостные сайты некоторые пишут только об этом и размазывают это в качестве топ-новости на протяжении всего дня. Тоже иногда может быть не совсем корректно. Поэтому информационное пространство, ну, то, как оно есть. Где-то свои проблемы, где-то свои. Но в целом информационный мир абсолютно свободен. Человек имеет доступ абсолютно ко всей информации. Не существует такой информации, которой у него нет доступа.
Человек, имеющий ключ к тому, чтобы эту информацию скрыть.
У нас ключ к этому имеет на сегодняшний день около 80 миллионов пользующихся интернетом на мобильных устройствах. Вычтите оттуда детей до 10 лет, людей пожилого возраста после 65, 70, и вы увидите, что фактически все пользуются этим информационным миром.
Зачастую утопая в этом информационном мире, не читая вот той самой любимой вами печатной литературы. Вот еще одна фраза, которую я прочитал. «Будь у меня много денег, наверное, сформировал бы лучшую частную библиотеку в стране и пускал бы в нее людей». Не знаю, сложный вопрос. Это эгоизм, Михаил Владимирович.
Эгоизм, да, конечно. Ну, а почему нет? А вот должны быть какие-то недостатки.
Сколько вот, единиц хранения, назовем это библиотечным языком, насчитывает ваша сегодняшняя библиотека?
Вот смотрите, библиотека библиофильского толка, извините вот за углубление уже в частности, это не количество книг как таковых. Потому что количество книг может быть бесконечно. Вы можете пойти сейчас в букинистический отдел книжного магазина «Москва» или находящегося напротив вас Московского дома книги и купить по очень дешевым ценам собрание сочинений, прекрасные собрания сочинений, которые выходили в 50-е, 60-е, 70-е годы, которые мало кто сейчас покупает. То есть вопрос не в том, чтобы нарастить свою библиотеку и довести ее, скажем, до 20 тысяч томов или 30 тысяч томов. У меня достаточно компактная библиотека, ну, наверное, от 3 до 5 тысяч книг, но она именно библиофильского характера, то есть с акцентом на старинные редкие издания.
Скажите, а есть, у нас полторы минуты до конца эфира, есть ли какая-то книга в вашей жизни, которая вот на вас как-то повлияла? Есть какая-то особенная книга в вашей жизни?
Ну, одной такой книги нет. Есть масса книг, которые я неоднократно перечитывал и перечитываю в течение всей своей жизни. Вы знаете, вот за оставшуюся минуту скажу. Вышел прекрасный роман. Всем рекомендую Евгения Водолазкина «Брисбен». Это такая и драма, и человеческая история. И вот просто погружаешься в этот текст, в этот роман, переживаешь его вместе с героями очень эмоционально. И там в том числе есть такой маленький микроскопический сюжет. Мальчик читает Робинзона Круза. И вот я дочитал «Брисбен» и подошел к книжной полке, взял Робинзона Круза, который привез из Дзержинска, из своего детства. И он у меня же, естественно, потрепанный, перечитанный 10, 20, 30 раз. И я с большим наслаждением, 55-летний взрослый дяденька, стал читать этого Робинзона Круза, не отрываясь от текста. И пишу Водолазкину: «Дорогой Жень, уважаемый Евгений Германович, читаю после вас Робинзона Круза. Спасибо большое за подсказку». И он мне пишет: «Михаил Вадимович, Робинзон Круз – мой любимый роман. Я тоже не могу от него оторваться». Поэтому книг хороших много. И, как правило, хорошие книги оказывают на вас хорошее влияние.
Михаил Сославинский, руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, был сегодня гостем программы «Разбор полета». Спасибо вам.
Спасибо.
Спасибо.
«Разбор полета».